Дальше переходим к Марсу. О нем можно написать книгу, но я постараюсь рассказать о нем. Короче, Марс когда-то был луной планеты Тиамат, также известной как Малдек. И это планета, которая превратилась в пояс астероидов. Марс был очень похож на Землю, с океанами, джунглями и был пригодным для жизни. Он все еще условно, очень условно считается пригодным для жизни, но он точно не гостеприимный и не приятный для жизни. И там нельзя дышать воздухом без маски, если только ты просто не сидишь и ничего не делаешь. Кроме некоторых мест, где есть густая листва, и там воздух лучше, потому что растения вырабатывают кислород. Так что там условия получше. И планета очень холодная. На сегодняшний день Марс, он уже начинал восстанавливаться после Орионских войн, когда Тиамат была уничтожена, а Марс получил ядерный удар и потерял свою атмосферу, или большую часть своей атмосферы, и все такое. Он начинал восстанавливаться до 1945 года. И точная дата, кажется, была 28 мая 1945 года, когда немцы, убегая с Терры, появились там и аннексировали Марс целиком. И начали эпоху между 1945 и 1990 годами, то есть 45 лет гражданской войны, актов терроризма, холодной войны, геноцида, который марсиане сегодня называют черным террором. Когда немцы нападали на города и любые места, которые хотели захватить, убивая несчетное количество людей, как людей-марсиан, которых они уничтожили около 70%, так и марсианских инсектоидов или марсианских богомолов. Они больше похожи на муравьев, чем на богомолов, но люди называют их богомолами. Они уничтожили примерно 30% из них и уничтожили около 15% марсианских рапторов, которые очень похожи на рапторов из парка Юрского периода. Они уничтожили не только города, но и многие святилища. Они заставили исчезнуть ряд культурных практик, например, оседлость. Они заставили марсиан стать кочевниками, потому что немцы все время приходили и забирали их территории. До этого марсиане не были кочевым народом. Множество диалектов, языков, на которых говорили на Марсе, вымерли, а также много другого, что он называет нематериальным наследием. И они сами также потеряли очень много людей. Это закончилось в 1990 году Ново-Берлинским договором. И теперь на Марсе только холодная война. Хотя все еще бывают стычки. Но, наверное, понадобится минимум века, чтобы Марс восстановился от этих 45 лет. Это невообразимо. Ты сказал, что до 1945 года Марс начинал восстанавливаться. Что там происходило? Я не знаю много деталей, но знаю, что было много строительства. Люди-марсиане начинали строить настоящие города, а не просто жить в поселках. Богомолы начинали возвращать свое влияние, они продолжают до какой-то степени, но даже близко не так, как это было раньше. Тогда шел проект терраформирования под названием «Сделаем Марс раем снова», и он прекратился. Так что да. В целом, это то, что происходило. Что мы знаем о контактах людей с марсианами до 1945 года, как в недавней истории, так и в древности? До 1945 года люди не бывали на Марсе очень много, даже имея технологии, потому что это, опять же, не гостеприимное и не приятное место. В целом, там, где пустыня. Но были некоторые визиты, были археологические экспедиции и так далее. Но не очень много. В древности же контактов было много, еще во времена Лирианской империи, когда Солнечная система была частью Лирианской империи, а Марс был луной Тиамат. Было очень много контактов между Землей и Марсом. Они были очень взаимосвязаны, люди ездили туда и обратно ежедневно, и это было обычным делом. И это было совсем другое время, конечно же. Но мы не знаем очень многого, по крайней мере, я не знаю. Я уверен, что есть люди, которые могут рассказать гораздо больше. Джек Флинн, например, может сказать гораздо больше. Но, да. Отправлялись ли немцы в прошлое на Марсе для основания колоний? Если да, то в какой период? Как работает этот процесс? Эти поселения просто появляются в настоящем, после того, как их создали в прошлом? Да, отправлялись. Я помню, что был в командировке на Марсе примерно в 1840 году, и они уже неплохо обосновались там. Так что да, они возвращались минимум настолько в прошлое. Но они начали делать это только после Второй мировой. И это путает ум и может свести с ума, если слишком задумываться об этом. Как работает этот процесс? Эти поселения просто появляются в настоящем, после того, как их создали в прошлом? Да, именно так. У них есть штука типа хроновизора. Они могут заглянуть в прошлое и найти самое благоприятное для себя время в истории планеты или истории региона и так далее. Там, где они хотят основать колонии. И затем они прыгают в прошлое через гиперпространство в тот период и начинают строить колонию. И да, они в принципе просто появляются вместе со всей историей людьми, которые живут там и так далее. Для людей в настоящем. Очень вероятным является сценарий, когда ты засыпаешь, если ты живешь в колонии, ты засыпаешь, а потом, проснувшись, внезапно обнаруживаешь новую политически важную колонию, которой 600 лет, и о которой ты никогда не знал до этого. Такое случается, и это просто часть жизни там. Ты сказал, что 5 миллионов немцев погибли в войне 1945-90 годов. Сколько людей они привезли на Марс изначально? Где они взяли больше людей после этого? В самом начале, в первый раз, в 1945 году, они, кажется, привезли 300 тысяч или около того. И около половины этих людей умерли в течение первых 5 лет примерно. Потому что все было очень плохо, и дело не только в войне, но... Также тот факт, что планета очень негостеприимна, у них ничего не росло в течение нескольких лет и так далее. Это было совсем не весело. Где они взяли больше людей? В прошлом. Где же еще? Они пошли в прошлое и начали брать умерших людей. К тому времени у них уже были регенераторы, и они начали собирать погибших людей. Они начали идти все дальше и дальше в прошлое, чтобы забирать этих людей, и это стало... У них возникли трудности в общении с людьми из более далекого прошлого, так как они перестали понимать их язык. Поэтому они начали делать из них маленькие анклавы и помещать их в разных регионах Марса вместе с письменными инструкциями к оборудованию, которое они им дали. Но, короче говоря, где они брали этих людей? Они брали жертв эпидемии чумы, брали людей, которые умерли в геноцидах, и людей, которые погибали в войнах. И они намеренно избегали женщин, которые умирали во время родов, потому что это был генетический дефект и остается дефектом, который они не хотели брать в свое население. Так что они брали людей такого типа. А, они также брали женщин, которых убивали во время охоты на ведьм. Это было очень важно, потому что эти женщины в большинстве были экстрасенсами, и то общество просто не знало, что с этим делать. Так что они шли и забирали этих ведьм. Я отчасти предполагаю, что их путешественники во времени могли повлиять на прошлое, сделав так, что обезглавливание стали таким популярным методом смертной казни в Европе на такое долгое время, потому что тогда они получали мозговой ствол и мозг. Они могли просто пойти и забрать голову, и все. Они получали целого человека. Ты знаешь об американских и русских солдатах и рабочих, которых немцы получали ежегодно по договору с земной элитой? Куда отправлялись эти люди? Я думаю, ты, наверное, имеешь в виду утечку мозгов. Люди периода утечки мозгов в основном отправлялись за пределы Солнечной системы. Или некоторые оказывались на Титане, но большинство отправлялось на Центурион, на Вега Прайм и в места и разные колонии на более комфортабельных планетах. Они мало попадали на Марс. Солдаты отправлялись туда, где они были нужны, после того, как их усиливали, конечно же. И да, многие из них попадали на Марс, хотя я лично не... Русские, по-моему, не отправлялись на Марс в большом количестве, по какой-то причине, я не знаю почему. Я не помню, чтобы я видел русских там. Большинство русских, кого я видел, работали на кораблях или работали в охране колонии. В разных местах, тут и там. Так что, наверное, это все. Я думал, что Драка сдали в аренду часть территории Марса немцам. Как Драка отреагировали на апроприацию немцами всей планеты? О, они просто охренели от этого. Они очень злились. И да, ты прав, они сдали в аренду лишь части планеты, но немцы появились и такие, какие они есть, сказали, «Все, на что падает свет, это наше королевство». Понимаешь? Если процитировать «Короля Льва». Так что да, драка были очень злые из-за этого, но в то же время их это впечатлило. Они сказали, «Окей, вы, ребята, учитесь играть в игру». И, наверное, они изначально поэтому пригласили немцев в космос. Но внешне они, конечно, злились. Но они не могли ничего сделать с этим. Или могли, но решили не делать. Так что... Но это однозначно внесло напряжение в дипломатические отношения. Какой была цивилизация людей-марсиан до войны? Похожи ли их языки и письмо на земные языки? Есть ли культурные сходства между ними и землянами? Какой у тебя был опыт общения с ними? Окей, до войны. Если пойти в древние времена, они были процветающей цивилизацией, летающей в космос. До момента, наверное, 10 тысяч лет назад, когда произошел ряд событий, что привело их к потере их технологий, и они так и не... Они очень медленно восстанавливались после этого, до войны на Марсе. А война разорила все их население и заставила их стать кочевниками. Они никогда не были кочевым народом до этого, но это отдельная история. Их язык — это фактически шумерский, хотя он, разумеется, эволюционировал существенно за прошедшее время, и он... Немного похож на венгерский, но он также тональный. И мы, наверное, никогда не узнаем, был ли изначальный шумерский тональным или нет, потому что никто из живущих не говорит на нем так, как люди говорили на нем тогда, но... Там 12 тонов. 12, ага. Если ты думал, что мандаринский трудный, да. Их письмо... Я не встречал письмо на Земле, которое выглядит в точности, как их... Самое близкое, что я видел, это маньчжурское письмо, но даже оно не так уж похоже. Я знаю человека, женщину, которая пишет на нем иногда, и где-то у меня должен быть один из текстов, который она написала. Я перевел его для нее, кстати. И это интересно, что я читаю, но говорить уже не могу. Но я все еще читаю на нем по какой-то причине, наверное, визуальная память. Какие культурные сходства у них есть с землянами? Наверное, их ближайшие культурные родственники — это некоторые племена американских индейцев и, наверное, некоторые народы Древнего Ближнего Востока. Я уверен в этом даже из-за их стиля искусства, который очень похож на Древний Ближний Восток-Египет. Какой у меня был опыт с ними? По-разному. Иногда мы воевали с ними. Но было и другое время, когда я дружил с ними, я периодически с дипломатическими целями жил среди них какое-то время, особенно когда я изучал их язык. Я жил с ними около, наверное, 8 месяцев, 8 марсианских месяцев, надо сказать, которые существенно длиннее, чем земные месяцы. И они довольно неплохие люди, как я узнал, при том, что они не особо доверяли мне или другим колонистам. Но они начинали немного расслабляться тогда. Я помню, что их еда была довольно неплохой. Они выращивают ягоды под землей. У них есть какой-то способ, который никто больше не смог выяснить, как выращивать фрукты, отдельные фрукты под землей, которые, естественно, не растут под землей. Так что у них хорошие фрукты, и они готовят и едят пауков. И это печально, потому что эти пауки разумные, но они готовят и едят их, и эти пауки довольно вкусные. Они похожи на лобстеров. И у них есть кое-какие технологии, у них есть кристаллы, маленькие пирамиды из кристаллов. Они не утратили эту технологию по какой-то причине. И они хранят информацию вечно. Буквально вечно, потому что кристаллы не портятся. По крайней мере, такой тип кристаллов. Да, наверное, это все. Если люди-марсиане генетически идентичны тиранам, знаем ли мы, кто возник первым? И какая из групп была затем привезена либо на Землю, либо на Марс? Были ли браки между колонистами и местными в новую эру? Если да, то интегрируются ли марсиане в колонии землян, или земляне уходят в их поселки? Насколько люди смогли установить, то есть археологи, настоящие археологи, то есть археологи из СКП, с доступом и к Земле, и к Марсу. Люди появились на Земле немного раньше. Однако анунаки сразу же начали привозить их на Марс для рабского труда, то есть дальнейшего труда. Так что это ответ на первый вопрос. Были ли браки между колонистами и местными в новую эру? Интегрируются ли они в колонии, или колонисты уходят в их поселки? Скорее первое, чем второе. Они только дают жить среди них из дипломатических соображений. Но если вступить с ними в брак, то в их культуре ожидается, что они покидают свой дом. А не колонист переедет к ним. Ну да, были браки между колонистами и марсианами. Они имеют место. Это не распространено, конечно же, потому что у них все еще очень мало возможностей встретиться. И после войны им еще труднее встретиться из-за того, каким сегрегированным стало общество. Но нет законов против браков с ними, так что да, это происходит. Какие еще человеческие и нечеловеческие расы Марса известны, кроме смуглых людей, инсектоидов и рапторов? Все это местные расы. Есть масса групп, которые обосновались на Марсе. Конечно же, там есть мы, там есть колонии Драка, там есть колония Анунаков, там есть довольно большая колония Сригеля, как ни странно. Там много имперских богомолов. Имперские богомолы — это те, которые выглядят как богомолы, а не так называемые богомолы Марса. Наверное, все. Являются ли пауки отдельной разумной расой, у которых была своя территория? Они фактически сторожевые собаки марсианских богомолов. Они генетически спроектировали их для этого. Они немного разумны, однозначно разумнее наших собак, но нет, у них нет своей территории и никаких инструментов. Они фактически домашний скот. Хотя есть дикие пауки, которые убежали, как это делают животные, когда они уходят далеко. Но у них нет какой-то своей территории, они просто живут в открытой местности. Какие крупные немецкие и другие колонии на Марсе можно назвать? Какое у них население? Ты можешь в общем описать ту, с которой ты наиболее знаком? Главная немецкая колония — это Новый Берлин. Она находится под горой Олимп. Население там около 2 миллионов человек. И это самая крупная. И вторая по размеру — это, наверное, Новый Канадзава, японская колония. Она находится в регионе равнины Элизия, в зеленом поясе. Население там 1 500 000. Марсианские колонии обычно очень маленькие. Меньше 50 тысяч человек, как правило, в большинстве из них. Возле немецких есть аргентинские колонии. Есть минимум одна тайваньская колония. Я не знаю название этих мест, это визуальная память, но я точно знаю, что они есть. Та, с которой я наиболее знаком, это Новый Берлин, потому что я жил там несколько раз. Это, по сути, город в стиле киберпанк. Однако его центр — это копия видения Альберта Шпеера, того, во что он хотел превратить Берлин в будущем. И они также сделали копии зданий старого Берлина, так что в центре это смесь двух стилей. А по краям это жилые зоны и все такое. И там есть особняки и огромные бизнес-центры для разных немецких корпораций. Когда остальные страны Земли начали основывать там колонии, должны ли они были арендовать землю у немцев? Были ли группы более дружественные к марсианам с самого начала? Все было постепенно. Первыми после немцев, кто обосновался там, были японцы, и затем, вскоре после этого, тайваньцы, а также еще пара европейских стран. Я знаю, что были венгерцы, которых привезли туда довольно рано, еще до того, как Венгрия стала частью Восточного блока в 56-м. Давай посмотрим. Я знаю, что аргентинцев пригласили до американцев. Я не знаю точного года. Американцев пригласили в 53-м, и вместе с ними пришли все остальные страны НАТО, а также некоторые другие страны Западного блока, такие как Южный Вьетнам, Австралия и так далее. Это была середина 50-х, начало 60-х годов. Они привозили туда страны Западного блока массово. И многие из них сразу или почти сразу покинули Марс, чтобы отправиться куда-то в более приятное место для колонизации. Страны Восточного блока начали, наверное, в 60-м или 61-м. Я пытаюсь точно вспомнить годы. Да, примерно тогда. Россия, Польша и так далее начали обосновываться там. И да, они все были должны арендовать пространство у немцев и давать им квоту из своих людей. И еще поэтому они начали покидать Марс довольно быстро, потому что им не нравилось отдавать часть своих людей немцам в качестве рабочих и так далее. Были ли группы более дружественные к марсианам с самого начала? Да. Как ни странно, аргентинцы. Это забавно, но страна, которая так многих раздражает, по какой-то причине отлично поладила с марсианами. Какие отношения у земных корпораций и сил обороны Марса с немцами на Марсе? Окей, сила обороны Марса — это и есть немцы. Марсише Хаймшельд. Сила обороны Марса — это их небольшой американский контингент. Не существует независимой организации, известной как «Сила обороны Марса». Если люди так думают, то они обманывают себя или они были обмануты кем-то. Это мое мнение. Я стараюсь не заявлять, что я прав по поводу чего-то, так что я просто скажу, что из того, что я видел, все выглядело так. Но между земными корпорациями и немцами все немного странно. Они похожи на мафиозные группировки, пожалуй, когда вы остаетесь на своей территории, а мы на своей, и никто не пострадает. Но как только кто-то нарушает что-то, они тут же начинают ожесточенно воевать. Вот как это обычно происходит. Так что да, есть те, с кем они работают тесно, например, Arasaka Robotics, и они тесно работают с корпорацией Марс, пищевой компанией, штаб-квартира которой на самом деле тайно находится на планете Марс. И вот откуда пришли шоколадки Марс, любимые всеми шоколадки. И это забавно, если задуматься над этим, то почему же шоколадка называется Марс? Ну, потому что она с Марса. Они работают тесно с такими компаниями. Но в основном это отношение как у мафиозных группировок. Что такое договор горы Олимп 1990 года? И в чем его главные условия? Соблюдается ли договор должным образом? Договор горы Олимп 1990 — это то, что закончило черный террор. Его главные условия — это по сути, что каждый получает свою территорию, границы которой нельзя нарушать, на Марсе, и что каждый свободен следовать своей судьбе. Кажется, именно так было написано в тексте договора. И соблюдается ли он? В основном, кроме как в отношении марсианских рапторов. Потому что люди просто ненавидят все с чешуйчатой кожей. Я не согласен с этим, я считаю, что это отвратительно, но таково общее отношение. Так что рапторов продолжают уничтожать. Гораздо более скрыто уже, но это по-прежнему происходит. Ты сказал, что по договору все стороны освобождаются от преследования за геноцид. Какая власть могла бы осуществить такое преследование? Были ли третьи стороны или организации, выступившие как посредник в договоре? Были ли другие земные нации среди подписантов? Были ли драка или другие расы среди подписантов или гарантов договора? Драка. Империя Драка выступила посредником, так как Марс — это их территория. При том, что им как бы плевать на то, что там происходит, но им также не совсем плевать, это сложная тема, но так как планета на бумаге, их территории, они подписывали и обеспечивали подписание договора. И, кстати, Драка — это те, кто осуществлял бы любые юридические преследования. Да. И были ли другие земные нации среди подписантов? Да. Аргентинцы подписывали. Я уже говорил раньше, что на Марсе есть довольно большая аргентинская диаспора. Японцы подписывали. Давай посмотрим. Американцы подписывали, по крайней мере, какая-то из американских групп была там. Я помню, что там были вьетнамцы. Вьетнамская отколовшаяся группа. И это южные вьетнамцы в космосе. Они не имеют отношения к правительству в Ханое. Это правительство Сайгона. Я думаю, в целом это все. Ты знаешь о каких-то политиках с Земли, которые играли роль в марсианских делах? Переехал ли кто-то из нацистских лидеров на Марс после войны? Я знаю, что Клинтоны были там. Клинтоны были очень активны. Есть даже песни об этом, написанные немцами, которые были против войны, о том, какой ужас творили Клинтоны. Они появились там, наверное, в конце 70-х, начале 80-х, вместе с компанией Raytheon, когда разные корпорации начали работу там. Давай посмотрим. Есть много знаменитостей и политиков, которые тайно инвестировали и имеют акции в разных корпорациях. Я знаю, что есть некто Мэтт Гейтс, ультраправый придурок-сенатор из Флориды. Я знаю, что он связан с одной из таких компаний. Мне нужно посмотреть мои записи, но он связан с одной из корпораций. Я знаю, что его видели на Марсе несколько раз. Были люди, которые, наверное, были европейскими политиками, судя по тому, как они были одеты и так далее. Я не знаю, я не очень хорошо знаком с европейскими политиками, но я видел их на кораблях делегаций, которые прилетали и улетали. И можно было примерно понять, кто они по тому, как они одеты. И это были политики, я почти уверен, что они были европейцами. Но я не знаю их имен. А, и переехали ли нацистские лидеры на Марс после войны? По-моему, один из детей Геббельса, который якобы погиб, мальчик, самый младший. Я знаю, что он переехал туда после окончания войны. Были ли какие-то дружественные обмены или сотрудничество между немцами и марсианскими расами после договора горы Олимп? Множество. Они обменивались технологиями, я уже сказал, что студенты дипломатической школы теперь идут жить с марсианами, людьми-марсианами, чтобы учить их язык, и они посчитали бы это необходимым только если бы люди-марсиане были политически актуальны сейчас. Да, сотрудничество и дружественные обмены имеют место. Ты можешь рассказать о дипломатической школе? Что изучал Генрих? Какой была его жизнь там? Были ли в школе только немецкие студенты? И это то, где находится их Министерство иностранных дел? Это была школа при Университете Максиши Хаймшильд. Да, это длинное название. Это рядом с Новым Берлином. И находится на базе, которую Пенни называет Ахисприма. Я не помню это название, но я не помню никакого названия, так что я буду считать, что это верное название. И по сравнению с военными училищами на Земле, это однозначно очень комфортабельное место. Даже для обычных пехотинцев оно очень неплохое. Очень просторные койки. Или если у тебя есть покровитель, или ты богат, ты можешь взять отдельную комнату. Но это не очень распространено. Хотя ты можешь снять комнату на час или два, чтобы побыть с кем-то близким тебе. Так что его жизнь там была очень хорошей. Как это выглядит? Как очень футуристический университет. Вокруг много стекла и хрома, много VR-обучения и все такое. Все очень комфортно. Они не пожалели средств на эту школу. И это, по сути, самая элитная школа во всей отколовшейся. И это ответ на второй вопрос. Учились ли там только немцы? О нет, это огромная международная школа. Там ли находится их МИД? Нет, их МИД, немецкий МИД, находится на Центурионе. Они бы не поместили его в место, которое, несмотря на все развитие, по-прежнему является очень бедной и пустынной планетой. Они поместили его на свою флагманскую планету. И что изучал Генрих? Он изучал дипломатию. Как вести переговоры, как делать это хорошо, как защитить себя, как защитить свою нацию, как ладить с людьми, с которыми у тебя нет совершенно ничего общего. А также он изучал разные расы и как ладить с ними, их языки иногда, однако не часто, обычно он просто общался с ними телепатически, а также при необходимости, как убить их. И это то, что он изучал, фактически инопланетян. Если Марс такой негостеприимный, в чем его стратегическое и экономическое значение для столь многих групп? Какие основные индустрии есть на Марсе? Если сказать грубо, это соревнование, у кого член длиннее. То есть они, по сути, говорят, нам удалось устроить жизнь и процветать на этой негостеприимной планете, которая никому не нужна и на которую всем плевать. И все такое. Посмотрите, какие мы крутые, по сути. И я должен признать, что это правда впечатляет, это правда создает им хороший имидж. Так что да, это один из ответов на вопрос. И также там очень много древностей. Очень много древностей, которые в основном никем не учтены. И совсем не трудно найти что-то новое и скрыть находку для себя, разграбить ее и все такое. Какие основные индустрии есть на Марсе? Производство оружия. Это очень крупная сфера. А также производство продуктов питания, как ни странно. И, кстати, несколько земных компаний имеют офисы на Марсе. Мы уже сказали о корпорации Марс. Также Mondelez. И Mondelez делает там же, на Марсе, репликаторы для еды. Там также снимают кино. Но это не главное место для кинематографа. Как я сказал, главный центр кино — это Новая Атлантида. Какие основные культурно-исторические места есть на Марсе? Есть ли пирамиды и руины, которые знают все, как Гиза или Теотихуакан? Они есть, я только не помню название. Ну да, они есть. Есть большой район пирамид, который построили еще люди с Тиамат, когда эта планета еще существовала. Есть также целый ряд подземных городов, которые были оставлены местными жителями, и с тех пор они фактически не тронуты, и сегодня они становятся туристическими местами. Работает ли кто-нибудь над восстановлением и сохранением культурного наследия Марса? Я знаю, что есть пара немецких НПО, которые занимаются этим, и минимум одна японская НПО, кто занимается этим, а также другие группы местных, кто работает над восстановлением чего-то своего. О, одно место я хочу упомянуть. Немного к северу от экватора. Я не помню название региона, но там очень большая территория. Несколько сотен квадратных миль. Там находится или находилось огромное кладбище кораблей для древних инопланетных кораблей, которые были... Они были припаркованы там в пустыне и просто оставлены. И, конечно, вся начинка в них была разграблена, и там ничего нет, но фюзеляжи кораблей и внешняя обшивка остались целыми, и это правда очень классное место, чтобы поехать туда и побродить там. Я был там пару раз. Сколько длятся сутки и год на Марсе? Если они намного длиннее, чем на Земле, как это влияет на дневное расписание? Сутки на Марсе примерно 24,5 часа, так что это не очень большая разница, в принципе. Как это влияет на ежедневное расписание? Не особенно. Однако то, что меняется, это календарь, потому что год на Марсе — это 687 дней. Ты отмечаешь свой день рождения почти раз в 2 года, 2 земных года. Так что календарь там очень отличается. Я не могу вспомнить, сколько месяцев в году в марсианском календаре, но число месяцев другое. И, кстати говоря, марсианский календарь является стандартным на кораблях, что интересно. Какая фауна на Марсе запомнилась больше? И какая часть поверхности населена животными? Есть ли на Марсе зоопарки, и что можно увидеть в них? Есть ли там природные заповедники для местной фауны? Фауна, которая запомнилась, это гигантские насекомые, и ящерицы, и так далее. Все говорят о пауках, и да, они однозначно есть, но они далеко не единственные. Там также есть гигантские скорпионы, гигантские многоножки, огромные-огромные кузнечики, хотя они безвредные, к счастью. А также есть огромные жуки-носороги, и они тоже безвредные и даже дружелюбные. Они как марсианская версия оленей, то есть они будут ходить за тобой, подходить и есть из твоих рук. Это очень забавно. Какая часть поверхности населена живностью? Я бы сказал, практически везде, кроме полюсов, может кто-то жить до некоторой степени. При этом разная живность прячется под землей либо весь день, либо всю ночь. Если ты не пойдешь в нужное время дня и невнимательно посмотришь, ты можешь уйти, думая, что там никого нет. Но если ты знаешь, что ищешь, и если ты заглянешь совсем немного под поверхность, ты увидишь, что везде полно живности. Есть ли на Марсе зоопарки и что можно увидеть в них? Да, на Марсе есть зоопарки. Есть Новоберлинский зоопарк, где есть репродукция берлинского Zoologische Garten, очень известного, огромного зоопарка. Однако в этом много марсианских животных, а также инопланетных животных в целом. А также некоторые сохраненные образцы Земли, но не очень много. Есть ли заповедники для местной фауны? Наверное, где-то в долине Маринер, в демилитаризованной зоне, я думаю, есть природные заповедники в некоторых местах. Я не помню, чтобы ездил туда, но я, кажется, слышал, что они есть там. Возможно ли сельское хозяйство на поверхности? Выращиваются ли земные животные там, как скот? Они экспериментировали с сельским хозяйством на поверхности, но все попытки не были успешными. Насколько я знаю, не было успешных попыток заставить земные культуры расти на Марсе без очень сильной генной инженерии, которая, в свою очередь, меняет состав культур, и это то, с чем лучше не играть и не манипулировать. Так что это очень трудно, если попросту не невозможно. И выращиваются ли земные животные там как скот? Я об этом не знаю. В отколовшись они однозначно едят мясо. И, кстати, они, наверное, едят больше мяса, чем мы на душу населения. Однако они не используют... Они не убивают животных для этого. Они считают это ужасным варварством. То, что они делают, это они выращивают мясо из клонированных стволовых клеток. Так что там не найти мясо с фермы. Можно найти дичь, как ни странно. По какой-то причине охотиться это нормально. И убивать животных на природе это нормально. Ну, конечно, это дорого, нужно иметь лицензию на оружие и все такое. Но охотничья культура там однозначно есть. Однако мясо, которое ты покупаешь в супермаркете, в отколовшейся, выращено из клонированных стволовых клеток. Есть ли крысы, тараканы и комары на Марсе? Местные или земные? Насколько большими они вырастают там? Крысы и тараканы есть везде, где есть земляне. Так что да, крысы и тараканы есть. Самая большая крыса, что я видел, была размером с небольшую овцу. А тараканы могут вырастать примерно до размеров... Наверное, примерно размером с лобстера. Да, они очень мерзкие зверюги. К счастью, там есть хорошие пестициды и все такое. Но они доставляют проблемы. И я никогда не слышал о комарах на Марсе. Там недостаточно воды для их размножения. В большей части Марса, так что если бы они даже оказались там, они бы вымерли очень быстро, потому что они не смогли бы размножаться. Кто-нибудь терраформирует Марс сегодня? И какие вызовы есть у такого проекта? Самый большой вызов, ну, там много больших вызовов, но самый большой вызов — это поднять температуру достаточно, чтобы для людей стало возможным ходить по поверхности без специальных костюмов. Потому что при том, что на Марсе есть места, где можно дышать без проблем, там все равно очень холодно. И это точно некомфортно, и по большей части планета не жизнепригодна, особенно по ночам. Опять же, из-за холода. А также существует проблема, как я уже сказал, состав почвы не позволяет выращивать что-то. Но с другой стороны, если они терраформируют его, то все, что там есть, скорее всего, вымрет. Так что в любом случае это потребует массовой генной инженерии и флоры, и фауны, чтобы создать совершенно новую среду. Однако прямо сейчас немцы уже ведут проект терраформирования там. Ожидается, что он займет минимум 200 лет. То есть очень-очень долго. Почему им просто не отправить людей в прошлое на 200 лет, а не проснуться завтра в райской версии Марса, я не знаю. Возможно, есть юридические ограничения, которые не позволяют сделать это. Или что-то еще. Кто знает. Является ли солнечная радиация большим препятствием поселения на Марсе, как говорят многие ученые? Является ли это проблемой для людей, которые находятся на поверхности? Возможно ли открыть отель или ресторан на поверхности, например? Нет. Нет на первый вопрос. Это большая ложь, которую нам говорят о Марсе, что там нет магнитосферы. У него есть магнитосфера, и если что, то там меньше радиации, потому что он дальше от Солнца. Это не представляет проблемы. Проблема ли это для людей, находящихся на поверхности? Нет. Возможно ли открыть отель или ресторан на поверхности? Да. Да, это можно сделать. Там есть один паб. Паб на Марсе, который мне очень нравится. Он называется «Стеклянный хаб». Довольно никудышное имя, но он мне очень нравится. Он будет в книге, кстати. И да, там есть... В долине Маринер есть курорты, куда люди ездят, потому что там есть горячие источники. Так что, да. Какие туры предлагаются приезжающим на Марс? Что люди приезжают туда делать? Они приезжают делать много чего на самом деле. Многие, я только что упомянул, курорты горячих источников. Многие приезжают туда. Многие приезжают, чтобы покататься на лыжах. Это большой бизнес там, лыжные курорты. И кататься на лыжах на Марсе веселее и, наверное, немного опаснее из-за меньшей силы тяжести. Там очень много приключенческого туризма в целом из-за пустыни. И исторический туризм — это большая сфера из-за многих руин и так далее. Так что да, там можно делать почти все, кроме как лежать на пляже. Потому что тогда тебе надо ехать в другое место. И последнее. Была ли трехгрудая проститутка на Марсе из фильма «Вспомнить все» частью мягкого раскрытия? Есть ли такие люди-мутанты? Да, но это не только на Марсе. Это явление, отколовшееся в целом. То есть создание... В борделях можно найти много таких причудливых генетически измененных женщин и мужчин. То есть, кому что нравится. Да, это есть. Но оно есть не только на Марсе. Разберем несколько изображений. Здесь мы видим, как Марс мог выглядеть в 45-м, когда начали прибывать корабли. Внизу можно увидеть птиц, пролетающих мимо. И все выглядит очень спокойно. И вот эти корабли прилетают, чтобы все это разрушить. И они так и сделали. Здесь мы видим двух солдат, идущих, похоже, в свете раннего утра на поверхности. Судя по дизайну оружия, видно, что это начало периода оккупации, а также эти костюмы тоже не очень современные. Так что ранний период — это то, чем был вдохновлен художник. Знал он об этом или нет. И мы, наверное, не узнаем, потому что я лично не знаю, кто автор. Но это то, как выглядели такие патрули. Здесь мы видим одно из изображений ранних модульных поселений на поверхности. Как видно, из 40-х или 50-х, наверное. И как видно, вся семья одета в костюмы, потому что им приходилось носить костюмы практически постоянно в тот период. Они еще не понимали, что им нужно строить поселение под землей. И можно видеть, что они стараются обустроить жизнь в не очень гостеприимной среде. Но они стараются, и это то, как в целом все выглядело в тот период. Здесь мы видим ранние попытки построить город на поверхности. Это не длилось очень долго, особенно, как здесь видно, была попытка установить силовое поле. Опять же, оно было очень грубым и простым в тот период, в 40-е и 50-е. И тогда в итоге осознание того, что они не могут строить эти города на поверхности на долгий срок, заставило их начать смотреть под землю. Здесь мы видим изображение раннего подземного поселения. Можно видеть, что в основном оно было вырублено довольно давно. Они не строили больше его часть под землей. Оно было очищено от местных. Или местные были вычищены оттуда. И они начали заселяться и привозить свою современную технику. Можно видеть, что место все еще очень сырое, необработанное. Но это было уже лучше. Люди могли выходить из домов и дышать и так далее. Так что это было шагом вперед. Так это могло выглядеть в конце 50-х или начале, середине 60-х. Это неплохое изображение коренных марсианских рапторов. Хотя они более гладкие, чем на этой картинке, но это все равно довольно неплохая картинка. Они народ, который подвергался наибольшим преследованиям. Но они также больше всех сражались в этой войне. Они единственный народ, договор с которым не выполняется. Их все еще используют как живую мишень, как американцы, так и немцы. Вопреки тому, что некоторые скажут вам, американцы не единственные, кто виновен в этом случае. Но об этих ребятах не так уж много известно. Они ревностно охраняют свою территорию, и они очень мало пускают к себе других людей. По понятным причинам, я думаю. Здесь мы видим довольно роскошные растения. Такое можно найти в так называемом зеленом поясе, расположенном рядом с экватором. Центром зеленого пояса, конечно же, является регион долины Маринер. В общем, он размером с Австралию, так что он довольно огромный на самом деле. В масштабах Марса, его четко видно на многих спутниковых снимках Марса. И такие деревья, правда, можно найти там. Или очень похожие на них. Я не знаю, как они правильно называются, конечно, но да, там, правда, невероятно красивые растения и зелень в некоторых местах. Именно так в целом выглядит вход Фолькс-Халле в Новом Берлине. Можно заметить, что здание имеет размер мегалита или даже больше, чем мегалита, наверное. Какой следующий размер после мегалита? Циклопический размер. Это новое слово на сегодня. Циклопическое. Но так выглядит вход в него. Это было построено примерно после окончания войны. Здесь мы видим картину, где Судя по всему, подростки пытались загнать машину на песчаную дюну, то есть люди живут своей обычной жизнью, и все это происходит на Марсе и происходило даже в разгар войны. То есть обычная жизнь продолжается, так же, как это было всегда. Люди не особо меняются в этом плане. Здесь мы видим человека, который инспектирует поселение или город. В специальном защитном костюме, кстати. Место было поражено оружием, ядерным или химическим, или какими-то другими бомбами. Все заросло, и это показывает, что они обычно ждут от 6 месяцев до года, в зависимости от того, какое оружие они использовали, чтобы снова прийти и обследовать поселение. Так что во время войны это могла быть очень типичная сцена. Здесь мы видим картину грозы на Марсе. Что малоизвестно, это что молния там действительно иногда выглядит так. Это явление, которое все еще не до конца изучено, и которое заставляет молнию искажаться, изгибаться и принимать вот такие удивительные формы. Точно так же, как на этом изображении. Это правда захватывающее зрелище порой. Это выглядит очень похожим на кладбище кораблей, которое я упоминал. Я был шокирован, когда нашел это. Я уже рассказал о нем, так что не буду снова описывать его, но это неплохое изображение того, как это выглядит. Хотя корабли, конечно, должны быть больше и выглядеть более экзотично в основной массе. Это самое близкое, как я мог заставить ИИ изобразить подписание Ново-Берлинского договора 1990 года. Оно было гораздо масштабнее, конечно. Больше людей, там присутствовали коренные люди и рептилии Марса. Но это не такое уж плохое изображение. Его действительно подписывали прямо так, на поверхности, кстати говоря. И немцы были в защитных костюмах белого цвета, что символизировало мир, как на этом изображении. Так что это то, как это могло выглядеть. И это, наконец, закончило эру черного террора.